Кассета четвертая. Продолжение 15 главы. Христос делит на страшном суде только на две группы. На праведных и нечестивых. На имевших Духа Святого и не имевших Его. На проявлявших в жизни своей любовь Христову к людям и не проявивших ее. И соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Здесь на земле все люди вместе, там он отделит плевелы от пшеницы и мекину от чистого зерна. По словам Христа, праведники будут удивлены, услышав о том, что они совершили для него нечто значительное. Когда же мы видели тебя и накормили, напоили, приняли, одели, посетили? Проявление своего сострадания и любви к несчастным они рассматривали обычным для себя делом. Когда же? Любовь не помнит сделанного кому-то добра и не подсчитывает своих дел, подвигов и жертв. Ей всегда кажется, что она ничего еще не успела сделать, или сделала, но не так много, как хотела бы. Нечестивые, напротив, будут крайне поражены тем, что Христос рассматривает их, ничего не сделавшими для Него. Они с изумлением спрашивают: «Когда мы не послужили Тебе? Как это могло случиться, что Ты не заметил нашего постоянного служения? Ведь мы всю жизнь старались быть честными, аккуратными, в соблюдении праздников, постов и обрядов, были щедрыми к нищим, не пропускали торжественных богослужений и тому подобное. Особенно трудно будет переживать свое разочарование тем, которые совершали какое-то духовное служение и в своих собственных глазах были великими людьми. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава. «Я никогда не знал вас, никогда не видел вас среди людей, каявшихся во всех грехах своих, скорбящих и сокрушавшихся о допущенных ошибках, жаждущих помилования, Духа Святого и обновленной жизни. Вы делали многое, но не то, что мне угодно. Вы проявили большую активность, но без любви и милосердия». Апостол Павел пишет: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Коринфянам 13 глава. Чрезвычайно важно добавить, что этот принцип суда, которым Христос здесь пользуется, исключен из всех религий мира. Все другие религии обычно учат, что Бог осудит и накажет только тех, которые были жуткими злодеями, безбожниками, негодными людьми, но если ты не попал в их категорию, тебе нечего бояться. Но Христос выносит людям приговор вовсе не за то злое, какое они сделали, а за то доброе, какого они не сделали. И так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, говорит Христос осужденным. В Царство Божие, вечное Царство Любви, войдут только те, в чьих сердцах уже царит любовь Божия и милосердие Христово. Таков закон совершенный, закон любви. Тот, кто не способен проявлять милосердие к другим, сам не заслуживает милосердия. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25 глава. Таково божественное правосудие. Глава 16. Любовь и зависть. Любовь не завидует. что такое зависть? Зависть – это чувство досады и раздражения, вызванное благополучием, превосходством или успехом ближнего. «Завистник по чужому счастью сохнет», – говорит народная мудрость. Всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, сказал Соломон, Экклесиаст, 4 глава. Завистник, увидев другого счастливым, сам становится несчастным. В глазах завистника успех ближнего – явное преступление. Успех соседа спать не дает. Из всех пороков и недостатков характера зависть – один из самых скверных, отвратительных и универсальных. Он всеми порицается, но вместе с тем всеми тщательно скрывается. Это пагубное чувство – краеугольный камень светской жизни. Вспоминается откровенное признание одной дамы. Побывала у знакомой, да как увидела, в каком довольстве она живет, так 3 ночи подряд спать не могла. Поразительно то, что редко кто завидует человеку в его духовном достижении, тому, кто больше любит, дольше терпит, не в меру щедр или весьма справедлив. Зависть возникает не в сферах стяжания добродетелей, а в области стяжаний материальных. Иногда зависть бывает вызвана тем предпочтением, какое люди оказывают не нам, а тому, кого мы обычно расцениваем ниже себя. Интересно, что завидуя тому, кто, по нашему мнению, гораздо ниже нас, мы тем самым соглашаемся, что мы ниже его, ибо высшим никогда не станет завидовать низшему. Кто из смертных свободен от зависти? Зависть свойственна всем расам, нациям, племенам и народам. Все люди до своего обращения ко Христу одинаково подвержены этому страшному недугу. Апостол Павел неоднократно напоминает о нем уверовавшим иудеям и язычникам, говоря: «Ибо вы были рабами похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Титу 3 глава. Увы, зависть проникает даже в сердце христианина. Зависть – один из плодов плоти. Дела плоти известны. Они – суть вражда, ссоры, зависть. Поэтому завистливый христианин – это человек плотской, живущий не по духу, а по плоти. К этому разряду верующих апостол Иаков писал: «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Не хвалитесь именем христианина и не лгите, что зависть – невинная вещь и может быть допустима в жизни человека, познавшего истину. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Никто не застрахован от зависти. Иногда этому горькому чувству удается свить себе теплое гнездо даже в сердце того или другого духовного деятеля. Вспомним случай с Кореем, Дафаном и Авероном, позавидовавшим высокому положению и авторитету Моисея и Аарона. Книга чисел, 16 глава. Первосвященники и старейшины народа позавидовали Христу, как написано: «Ибо знал Пилат, что первосвященники предали Иисуса из зависти». Видя триумфальный вход Иисуса в Иерусалим, подстилаемые пальмовые ветви и одежды, слыша возгласы народа «Осанна сыну Давидова», они говорили между собой: «Видите ли, что не успеваем ничего, весь мир идет за ним». Матфея, 27 глава, Иоанн, 12 глава. Апостолы также оказались жертвами первосвященнической зависти. Первосвященник и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской исполнились завистью и, наложивши руки на апостолов, заключили их в народную темницу. Деяния, 13 глава. Преследования апостола Павла были часто вызваны людской завистью. В Антиохии Писидийской, например, почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти, и противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Местные раввины, как видно, никогда не привлекли к себе такого множества слушателей и не пользовались в городе таким успехом. Деяния, 13 глава. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись этому злому демону, завистник не способен уже сопротивляться другим недобрым чувствам. Осуждению, ненависти, клевете, злословию, жестокости и убийству. По зависти Саул пылал гневом на Давида, Аман на Мардохея и тому подобное. Зависть убила Цезаря, сослала Цицерона и так далее. Воспылав чувством зависти, завистник чернит и поносит всех, кому завидует, врагов и друзей, хотя некоторые из тех, кому он завидует, настолько иногда несчастны, что скорее нуждаются в сострадании, чем в обичевании и распятии. Не знаю, ошибусь ли я, сказав, что завистниками оказываются в большинстве случаев строгие критики, гордецы, ленивцы и глупцы. Они завидуют всем, кто в своей разумной жизни оставили их далеко позади. Некто сказал, что людям, неталантливым, но с большими претензиями, ничего больше не остается делать, как завидовать и порицать настоящие таланты. Соломон говорит: «Бог дает человеку богатство и имущество и славу. Бог усматривает, что кому послать. И если Бог дал одному больше понимания, знания, богатства, власти и славы, то Бог имел на это полное право и отнюдь не был обязан заручиваться предварительным на это согласием завистников. Мы должны раз и навсегда признать, что завидовать грешно. Вся десятая заповедь ветхозаветного законодательства предназначалась к тому, чтобы обуздать человеческую зависть. Слово заповеди «не пожелай» может заменено без особого ущерба словом «не завидуй». Не завидуй, если у ближнего твоего лучший дом, или жена, или раб, или рабыня, или вол, или осел. Не завидуй ничему из всего того, что есть лучшего у ближнего твоего. Нельзя быть одновременно и завистником, и христианином. Для того, чтобы понять простую истину, надо только бросить беглый взгляд на сущность любви Христовой и на характер зависти. Любовь и зависть, как свет и тьма, несовместимы. Нет ничего более антагоничного, непримиримого, как любовь и зависть. Любовь – естественная доброта. Зависть – скрытый замаскированный эгоизм. Любовь от вышних, зависть от нижних. Иоанн 8 глава. Любовь – плод Духа Святого. Зависть – плод нераспятой греховной плоти. Галатам 5 глава. Любовь от Бога, зависть от сатаны. Любовь – свобода от всякой подделки. Зависть неискренняя и лицемерна. Любовь откровенна, прямая, серьезная, приятная, мудрая. Зависть, всегда прячущаяся за лукавую улыбку, прикрывающаяся лестью, легкомысленная, пустая и хитрая. Любовь безопасна, как голубь, как агнец, как ангел. Зависть опасна, как демон, как хвост скорпиона, как зуб змеи, исполненный смертоносного яда. Любовь мирна, довольна и счастлива. Зависть недовольна, неспокойна и несчастна. Любовь готова на всякое доброе дело, зависть на любое злодеяние. Из всех человеческих чувств зависть самая отвратительная. Зависть – это злокачественная язва души. Если зависть овладевает сердцем верующего, она пресекает его дальнейший духовный рост. Поэтому Священное Писание повелевает новообращенным верующим отложить всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие с все то, что допускали они в жизни до своего обращения ко Христу. 1 Петра, 2 глава. Если зависть проникает в церковь, она немедленно парализует всякую здоровую духовную работу и лишает церкви духовного успеха. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Посему не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Иаков 3 глава. Успех служения апостола Павла вызвал у некоторых его сотрудников зависть. Пользуясь его отсутствием, они решили превзойти Павла, затмить его своими проповедями, но Павел проявил к ним любовь, несвойственное ему великодушие. Находясь в римской тюрьме, Павел пишет: «Ободрившись узами моими, многие начали проповедовать, некоторые, правда, по зависти. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться». Филиппийцам 1 глава. Где же избавление от этого пагубного порока? И есть ли вообще духовный бальзам, могущий исцелить нас от этой мучительной проказы? Благодарение Богу, такой бальзам есть. Этим верным средством является любовь. Любовь не завидует. Ветхозаветный муж Божий спрашивает: жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против зависти? Притча 27 глава. Устоит любовь. Устоит тот, кто, отложив всякую зависть, облегся в любовь. Итак, проверим тщательно наши сердца. Будем жить в любви Христовой и не дадим места этой ехидне ни в наших сердцах, ни в нашей среде, ни в наших церквах. По примеру апостола Павла научимся проявлять любовь и великодушие. Успешен ли кто? Радоваться с радующимся. Одарен ли кто? Воздавать славу Богу. Ибо кто имеет любовь, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет любви, у того отнимется и то, что имеет. Матфея 13 глава. Глава 17. Любовь и гордость. Любовь не превозносится, не гордится. Мы отметили выше, что слово «любовь» имеет несколько значений. То же самое можно сказать и о слове «гордость». В житейском обиходе оно имеет разные оттенки. Трудно перечислить все то, что является объектом человеческой гордости. Люди гордятся своей физической силой, внешней красотой, воспитанием, образованием, положением в обществе, в церкви, в государстве, гордятся своим происхождением, родителями и прародителями. Ведь наши предки Рим спасли, твердят поныне гуси. Родители гордятся своими детьми и говорят: вот наш сын, наша гордость. Люди гордятся своим богатством, славой, властью, знаниями, опытом, своей родиной, языком и тому подобное. Часто люди гордятся даже и тем, чем не следовало бы им гордиться. Гордятся развратом, как особой доблестью и победой. Люди гордятся не только изысканностью в одежде, но и чрезмерной ее нищетой. Так, например, члены ордена нищенствующих монахов носили не одежду, а какие-то отрепья и состязались в количестве дыр и заплат в своих отрепьях. Глядя на одного из таких монахов, Мартин Лютер сказал стоящему рядом другу: «Смотри, как через каждую заплату и дыру этого монаха проглядывает его духовная гордость». Как определить гордость? Гордость – это чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других людях. Гордость есть крайняя души убожества, сказал листвичник Иоанн. Природа человека фальшива, потому что в ней соединяется крайняя духовная бедность с безмерной гордостью, писал римский писатель и мыслитель Плиний-младший. Мировая литература богата другими определениями, но все они сводятся главным образом к тому, что гордость – чувство порочное, предосудительное и крайне унизительное. Придет гордость, придет и посрамление. Гордость человека унижает его. Погибели предшествует гордость, говорит Слово Божие. Притча 11, 16, 29 главы. Гордость обнаруживает в человеке поразительное незнание самого себя. О многих из гордецов можно сказать, что они больны горячкой, надменностью и одержимы демоном гордости. Их раздражает малейшее превосходство. Похвалу по адресу какого-либо другого гордецы принимают за личное унижение. Некто сказал, гордецы – это те люди, которые желали бы слыть всюду первыми, да не могут. Трудно скрыть гордость. Она проявляется в беззастенчиво, наглом и пренебрежительном отношении к людям. У гордеца надменный вид, уничижающий взгляд, смотрящий на все свысока, высокомерный тон, самовлюбленная речь, склоняющая местоимение первого лица во всех падежах, в его поведении и во всех его манерах, заносчивость и ложное сознание своей лжеважности и лжепревосходства. Гордецы – это жертвы самообольщения. Возгордившись, они терпят троекратное поражение, моральное, выражающееся в одиночестве и озлобленности, психическое – в бесплодности, тоске и подавленности духа, физиологическое – в разного рода недугах. Сущность гордости – замкнутость для Бога и отчужденность от ближнего. Такое состояние сердца делает гордеца несчастным. Не зная самого себя, гордец не видит надлежащего ему места. А когда места своего не видишь и правильно ценить себя не можешь, то сам себе не рад. Кто себя не любит, тот и Богу враг, говорит народная мудрость. Поэтому апостол Павел дает уверовавшим такой совет: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Римлянам 12 глава. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. 2 Коринфянам 10 глава. Мы должны всегда сравнивать себя только со Христом. Он наш пример, и по Его стопам мы призваны следовать. И если это так, то что такое наша гордость? Можем ли мы представить себе Христа чем-то гордящимся? Гордимся ли мы своим положением в обществе? Христос не гордился. О Нем говорили: не плотников ли Он сын? Богатством Христос не имел где голову преклонить. Популярностью приходит ли что доброе из Назарета? Своей внешностью не было в Нем ни вида, ни величия. Своей репутацией Он друг мытарей и грешников. Своим образованием, как Он знает Писание, не учившись. Превосходством Он был презрен и умолен пред людьми. Успехом пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Способностями я ничего не могу делать от себя. Силой воли не ищу своей воли, но воли пославшего меня Отца. Красноречием, как научил меня Отец, так и говорю. Свободой был послушен даже до смерти и смерти крестной. Рассматривая самого себя выше других, гордец, сам того не замечая, подтверждает наличие своей духовной слепоты, которая сокрыта для гордеца, но открыта для Бога. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, Итак, будь ревностен и покайся. Откровение 3 глава. Гордость и высокомерие. Я ненавижу, говорит гордость. Притча 8 глава. Гордых и высокомерных Бог обличает и наказывает. Показательным в этом отношении может служить судьба богини разума. Девушки, прославившиеся во дни французской революции. Безбожные владыки того времени Бога упразднили декретом комиссара, а храм Парижской Богоматери переименовали в храм разума. Оперная артистка Тереза Анжелика О'Бри выступала в роли богини разума на торжестве в храме разума. Из собора Парижской Богоматери, гордая своей ролью, Тереза была триумфально отнесена в Тюильрийский дворец, как живое воплощение нового божества, обретенного человечеством. Это было 10 ноября 1793 года. Но вскоре, выступая вторично, богиня Тереза свалилась с декоративных облаков славы на сцену, сломала обе ноги и с тех пор не выступала, оставаясь до конца дней своих никому не нужной. В 1924 году писатель Иоанн Бунин, заинтересовавшись судьбой былого божества, едва отыскал давно заброшенную могилу всеми забытой калеки. Сбылось пророчество: «И славу их обращу в бесславие». Осии 4 глава. По какому-то неписанному закону от жизни всего человечества остается на земле только высокое, доброе и святое. Только это. Все же глупое, подлое и злое не оставляет заметного следа. Гордецы, производившие так много шума, обычно уходят с мирового горизонта, не оставив после себя ничего доброго, что заслуживало бы памяти. Река забвения, не считаясь их манией величия, уносит их в океан вечности. Гордость – причина постоянного зла в мире. Библия открывается двумя трагедиями – падением ангелов и грехопадением прародителей. Всемирная история говорит о тех случаях, когда целые народы оказывались во власти гениальных безумцев, одержимых манией величия и бесом гордости. Гордость – причина семейного разлада и развала. Дом надменного разорит Господь. В устах глупого бич гордости. Надменный разжигает ссору. Притчи 15, 28 глава. Гордость – причина разногласий и недоразумений в церкви. Дети Божии знают, что гордость разрушительна. Если мы, переоценивая самих себя и то, что мы делаем, и начинаем приписывать славу не благодати Божией, которая с нами, а себе, мы на опасном пути. 1 Коринфянам 15 глава. Забыв о действиях благодати, мы уподобляемся тем, которые решили сделать себе имя. Мы строим тогда не церковь Божию, а башню Вавилонскую. Злой дух не должен иметь места в церкви. Подпав этому духу гордости и любоначалия, Диотреф не принимал, запрещал, изгонял апостолов и других верных служителей Христовых. 3 Иоанна с 9 по 11 стих. Почему Бог желает видеть нас свободными от гордости? Потому что мерзость пред Господом надменный сердцем. Притча 16 глава. Гордость лишает нас общения с Богом. Общение с Богом мыслимо только в духе смирения, при глубоком сознании нашего ничтожества и величия и славы Божией. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имени. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Исайя 57 глава. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Иаков 4 глава. Нам, христианам, надлежит учиться смирению не только пред Богом, но и перед всеми людьми. Однажды спросили у проповедника, кого в сущности можно считать человеком воистину смиренным, тот ответил: «Из всего множества других признаков я укажу только на один. Если кто на вызывающий и каверзный вопрос дает смиренный и кроткий ответ». На вопрос «В чем же избавление от гордости?» Слово Божие отвечает: «Избавление в любви. Любовь не гордится. Любовь к Богу составляет верховное начало нравственного мира, начало, которое дает высшее значение самой любви к ближнему. В любви к Богу и ближнему заключается главенствующее достоинство человека, тогда как гордость – антипод всему этому. Гордость – искажение чувства любви и отрицание всякого достоинства. Любовь, пребывающая в сердце и жизни христианина, подобно кровообращению в организме человека. Будучи источником всех проявлений тела, кровь не выступает наружу, но прячется в артериях и венах и ведет себя так, как если бы ее вовсе не было в теле. Между любовью и гордостью нет срединного положения. Гордец не способен любить, а любящий не способен гордиться. Любовь способна давать правильную оценку каждому брату и сестре и иметь скромное мнение о самом себе. Гордость переоценивает себя и недооценивает всех остальных. Любовь никого не умаляет. В очах имеющего любовь каждый человек неизмеримо ценнее, чем принято о нем думать, и гораздо выше того, что он сам о себе думает. Любовь признает за ближним все его достоинства и заслуги. Гордость отрицает все это и усматривает только в себе все достоинства, совершенства и заслуги. Любовь по справедливости отводит каждому человеку подобающее ему место. Гордость подчеркивает, что первое место должно принадлежать только ей и никому другому. Любовь не надеется на себя, не доверяет себе, но во всем и всецело полагается на милость Божию. Гордость самонадеянна, самоуверенна и хвастлива. Любовь воздает славу только одному Богу за все, чем она есть, что она имеет и делает. Гордость во всем видит только результат собственной своей ловкости, пронырливости, разума и силы. Любовь сознает и чувствует свое уничижение, гордость – свое превосходство. Любовь обходительна, нежная, скромная и сознательно никого не задевает. Гордость задорная, вызывающая, высокомерная и скандальная. Делая добро, любовь ни от кого не ожидает ни благодарности, ни одобрения, ни награды. Гордость же все делает на показ ради похвалы и аплодисментов. Любовь хлопочет, жертвует, страдает и делает все возможное для нее, чтобы сделать жизнь лучше и счастливее для всех. Гордость занята только собою и жаждет счастья только для себя. Любовь – благотворный бальзам для души, гордость – склероз мозга и сердца. Любви знакомы переживания ангелов, гордости – чувство сатанинского самообольщения. Любовь закрывает лицо свое пред сознанием величия и святости Божией и в трепете возносится до третьего неба. Гордость без малейшего страха желает вознестись выше небес, но не извергается самим Богом до преисподнего ада. Любовь не превозносится, не гордится. Любовь освобождает нас от гордости, но делает это не без нашего горячего содействия. Свободен будет тот, ком сила есть от целей всех своих всецело отказаться и в Божию цель всего себя вложить. Глава 18. Любовь и бесчинство. Любовь не бесчинствует. Греческое слово «бесчинство» ни на одном, вероятно, языке так удачно не переведено, как на русском. Наше слово «бесчинство» имеет двоякое значение. Первое – нарушение порядка, непристойное, безобразное поведение человека. – И второе – непризнание чина, отрицательное отношение к социальному положению, к чинопочитанию. Соблюдать чин значит вести себя в рамках установленного общественного порядка, соблюдать известную градацию возраста, общественного положения, знания, полезности и тому подобное. Бесчинствовать же значит относиться с презрением ко всем установленным рамкам поведения, правилам и порядкам, выражать явное неуважение ко всем людям старше нас или стоящим в каком-то отношении выше нас. Слово Божие учит: Бог не есть Бог не устройство, но Бог порядка. 1 Коринфянам 14 глава. Бог создал Вселенную и подчинил ее известным законам. Во всем мироздании наблюдается строжайший порядок, чин, форма, связь, гармония. Иная слава Солнца, иная слава Луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. 1 Коринфянам 15 глава. Бог создал человека и подчинил его установленному порядку, но грех вошел в мир и нарушил этот порядок. Бесчинство было причиной грехопадения ангелов и человека. Бесчинство вот откуда: уродливость личности, беспорядочность ума, извращенность взгляда, развращенность воли, разнузданность характера. Отсюда вызывающий непристойный вид, резкий наглый тон, неуместные реплики, нахальное отношение к старшим и высшим себя. Отсюда склонность к интригам, словопрению, ссорам и буйству. Сейчас, как никогда раньше, многие идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. 2 Петра, 2 глава. Отсюда отъявленные невежды рассматривают самих себя гениями и бесстыдное бесчинство стараются прикрыть новшеством, оригинальностью, новой моралью и другими демоническими формами нравственного произвола. Бесчинство и гордость – духовные близнецы, с трудом распознаваемые нами. То, что относится к гордости, можно сказать и о бесчинстве. Тихон Задонский так характеризует гордость: высшим не покоряется, равным и низшим себя не уступает. Гордость высокоречива и многоречива, славы и похвалы себе ищет, себя и дела свои высоко превозносит, других презирает и унижает, ищет себя показать, бесстыдно себя хвалит, доброе, что имеет, себе приписывает, а не Богу, хвалится и тем добром, какого не имеет, недостатки свои старается скрыть, презрение и уничижение быть никак не терпит, увещание, обличение и совсем не принимает, в дела чужие самовольно вмешивается. Любовь не бесчинствует. Любовь относится к высшим себя с уважением, отдает всякому должное, кому подать, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Любовь повинуется Слову Божию. Почитай отца твоего и мать. Всех почитайте, братство любите. Почитайте один другого выше себя. 1 Петра 2 глава, Филиппийцам 2 глава, Римлянам 13 глава. Бесчинство не переносит слова «почитай». Оно никого не любит, никого не уважает, никого не почитает. Некто сказал: неуважительность к великим людям принадлежит по праву к людям пошлым, а тот, кто защищает бесчинного, тот сам бесчинный. Подлинный христианин может оказаться человеком малограмотным, но попав в любую среду, он будет самым вежливым и воспитанным человеком. Любовь научит его правильному поведению в любом обществе. Любовь не допускает в своих словах или действиях ничего такого, что бесславило бы Господа или брало бы под сомнение его веру, искренность и святость. Любовь возвышает и облагораживает душу человека, а бесчинство унижает его до невообразимых низин. Полезно упомянуть здесь еще о двух видах бесчинства, а именно – бесчинство, не знающее своего места, и бесчинство, вмешивающееся не в свои дела. Остановимся вкратце на первом из них. Любовь всегда на своем месте. Она никогда не стремится сесть не в свои сани и никогда не претендует на права преимущества и привилегии своего ближнего. Любовь не домогается занять чужую должность, работу, службу и решительно отказывается от предложения занять их. Любовь мирна и скромна. Если она талантлива, не выставляет себя на показ и не имеет никакого желания удивить всех своим превосходством. Если любовь достигла какого-то улучшения в жизни и тем обогатила человечество, она не ищет славы, не ожидает признания, не требует почести. Если любовь проникла в более глубокую духовную жизнь, она не ставит себя на пьедестал, не воздвигает себе памятников и не выделяет себя из среди братьев, менее опытных, менее успешных или духовных. Если вы назовете любовь апостолом, то и тогда она найдет нужным оговориться: «Я наименьшая из апостолов и недостойна этого высокого имени». Такова любовь, которая знает свое место и не метит занять чужое кресло, как это постоянно делает бесчинство. Второй вид бесчинства – бесчинство, вмешивающееся не в свои дела. Есть такая поговорка: «Обжигается тот, кто поспешно сует свой указательный палец в чужой пирог». Бесчинный любит заниматься чужими делами и настолько бывает занят ими, что ему некогда заниматься своими собственными. Позвольте мне привести здесь один занимательный исторический случай. Придворная дама, имевшая доступ к королю Фридриху Великому, пожаловалась ему на своего мужа. «Ваше Величество, — сказала она, — мой муж очень плохо обращается со мной». «Это не мое дело, — ответил король. «Да, но он также плохо о вас отзывается, Ваше Величество, — продолжала обиженная. «Ах, это? Но это, пожалуй, не твое дело, — спокойно ответил король. «Да, Ваше Величество, но ведь подумайте, этим он может повредить себе, своей собственной карьере», — не унималась просительница. «А это уж его личное дело», — спокойно ответил Фридрих, и на этом аудиенция закончилась. Бесчинный, будучи во всех отношениях полным невеждой, вдруг все знает, всех учит, все может, за все берется, всех критикует, а в случае неудачи всех винит в своем провале, потере и позоре. Многовековой жизненный опыт установил, что нет ничего не может быть более позорного для человека, чем браться не за свое дело или вмешиваться в чужие дела. Встречая на своем жизненном пути людей с подобными тенденциями, мы не должны позволять им прорываться в наши дела, в нашу семейную личную жизнь. «Как вы сумели нажить такое огромное имущество?» – спросили одного богача. «Первую половину моего состояния я нажил, не разрешая никому вмешиваться в мои дела, а вторую – не вмешиваясь в дела других людей», – мудро ответил тот. О бесполезности и даже пагубности такого вмешательства излишне говорить, настолько они очевидны. Что пользы от его труда, когда невежда не в свои дела плетется и поправлять труды ученого возьмется? Крылов. Излюбленным методом вмешательства в чужие дела, которым пользуется бесчинный, это его непрошенные и часто навязчивые советы. Главное в том, что бесчинный предлагает свой совет другому как обязательное правило, которому тот должен следовать. Свое мнение он выдает за строго проверенный факт и свое решение как нерушимый закон. Давая советы, бесчинный изрекает их только в повелительном наклонении. Будьте сугубо рассудительны, выслушивая даровые советы, и при случае вспомните, что тот, кто щедро навязывает свои непрошенные советы другим, сам лично нуждается в совете. До сих пор мы, касались бесчинства, наблюдаемые в светском обществе. Однако мы должны с грустью добавить, что порог бесчинства встречается и во многих христианских церквах. Мы живем с вами в те, предсказанные Богом, времена тяжкие, когда злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 2 Тимофея, 3 глава. Поэтому бесчинство – это духовное бедствие, это бич современного христианства. Причиной этому послужило то, что в церковь проникло множество людей, заведомо неверующих. Они вошли в церковь и стали полноправными ее членами не по личному убеждению и опыту возрождения свыше, а по наследству. Многие с раннего детства в церкви потому, что их родители, деды и прадеды принадлежали к этой церкви. Но для какой цели они там, сами не знают. Они удовлетворяются обрядовой стороной церковного служения, но мало что знают о личном общении с Богом, христианском освящении, перемене сердца, характера и повседневной жизни возрождения. С первых дней христианства принято понимать, что нормальная жизнь христианской общины зависит от правильных взаимоотношений всех членов общины с Богом, пресвитером и друг с другом. Там, где эти нормальные взаимоотношения нарушаются или вовсе не существуют, там на сцену выступают лютые волки в овечьей одежде, не щадящие стадо. Деяния, 20 глава. Слово Божие повелевали: повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Евреям 13 глава. Но как мало в наше время члены церкви знают, что значит церковная дисциплина, уважение к пастырю, покорность и повиновение ему во всех делах церкви. Или что значит пастырское руководство вообще, для которого пастырь призван Богом и ради которого избран и уполномочен церковью. Как редки те церкви, где члены сознают и чувствуют, что на каждом из них лежит возложенная Богом святая обязанность подчиняться руководству и авторитету пастыря, координирующего объединенное служение и деятельность церкви. Одного пастыря спросили: «Сколько членов в вашей церкви?» «120», — ответил он. «А сколько из них активны?» Опять спросили его. «Все активные», — ответил пастырь и добавил. «Но есть ведь разные виды активности. Одни усердно помогают моему служению и ценят дело Божие больше всего на свете, а другие не содействуют, а противодействуют мне, вредят служению, церкви и всячески тормозят все дело Божие. Это плотские, недуховные активисты, суетящиеся, ищущие своего, бесчинствующие, не признающие церковной дисциплины и порядка, не способные к совместной, плановой, методичной, духовной работе в церкви. Плохо, очень плохо, когда в церкви пастырь не подает примера стаду, а диатревствует, господствуя над наследием Божиим. Но несравненно хуже, когда в церкви бесконтрольно властвует какой-нибудь бесчинный верховод или церковный комитет, состоящий из таких же верховодов. Они смотрят на пастыря как на подвластного им церковного чиновника, обязанного повиноваться им во всем и беспрекословно. Конечно, это весьма опасный для церкви тип духовного узурпаторства или анархии, явление вовсе не новое. Читая внимательно послания апостолов, мы убеждаемся в том, что бесчинство ведет свое начало с глубокой древности. Апостол Павел, многое претерпевший от бесчинных, писал: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, таких увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Итак, молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». 1 Фессалоникийцам 4 глава, 2 Фессалоникийцам 3 глава. Армия воинов Христовых самая дисциплинированная в мире. Во всех других армиях всякое проявление бесчинства рассматривается нарушением военной дисциплины, подлежит военно-полевому суду и строго карается. Бесчинствующие в армии Христа и нарушающие церковную дисциплину несут не меньшую ответственность перед судом Божиим. Вот почему апостол Павел сперва предлагает церкви молиться о бесчинных, потом увещевать бесчинных, убеждать их, чтобы они перестали бесчинствовать. И если все эти меры остаются бесплодными, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. Но если и это не приводит провинившегося к покаянию и исправлению, тогда извергните развращенного из среды вас. 1 Коринфянам 5 глава. Человеку, подверженному заразе бесчинства, не должно быть места в церкви. Воин, не признающий ни начальства, ни власти, ни команды, может ли быть терпим в армии? Проверим себя, содействуем ли мы успеху дела Божия или противодействуем ему. Управляемся ли мы законом любви, которая не бесчинствует, или сами того не замечая, бесчинствуем? А заканчивая свое земное странствование, сможем ли мы сказать: «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты открыл своевременно мои духовные очи и всю жизнь помогал мне подвязаться добрым подвигом веры держаться вечной жизни, преуспевать в правде, благочестии, любви? Или мы должны будем со скорбью души сознаться, что жизнь прожита нами без любви, напрасно, впустую, сказав: «Я зато глубоко презираю себя, что потратил свой век, никого не любя»? Некрасов. Глава 19. Любовь и поиски своего. Любовь не ищет своего. Человек – существо ищущее, мыслящее, разумное, волевое, духовное, существо, обуреваемое бесконечными нуждами, запросами, проблемами, желаниями и устремлениями. Искание человека безгранично. От колыбели и до могилы человек пребывает в состоянии беспрерывных поисков удовлетворения нужд физических, душевных и духовных, запросов временных и вечных, которые в земной нашей жизни никогда полностью не могут быть удовлетворены. Бог, создавший человека и знающий все нужды человека, не запрещает искать восполнение этих нужд. Напротив, Бог даже поощряет искание, говоря: «Ищите и найдете, всякий ищущий находит» – Матфея 7 глава. Однако же Бог ожидает, что человек отведет первое место исканием Бога. Слово Божие побуждает нас к этому и говорит: «Ищите лица Его всегда, ибо благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». «Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе» – Псалом 26:33, Плач Иеремии 3 глава. Бог желает, чтобы мы искали только того, что имеет прямое отношение к нашей душе и вечной ее участи, и обещает заняться нашими личными делами. Ищите прежде всего Царствие Божьего и правды Его, и все остальное приложится вам. Матфея 6 глава. Бог не требует от верующего человека, чтобы он вовсе не думал о земных делах и собственных интересах. Но Он ожидает, что мы ни в коем случае не будем чрезмерно озабочены только земным и только своим, забыв о ближнем или действуя в ущерб его интересам. Апостол Павел встречал и такие случаи и должен был написать: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих». 1 Коринфянам 10 глава. Господь заповедал нам любить ближнего как самого себя. Это значит, что мы должны искать для ближнего то же, чего себе ищем, и относиться к нему так же, как мы сами к себе относимся. Наши искания должны расходиться в трех направлениях: искать Божьего, искать своего и искать пользы ближнего. И печально, когда мы ищем только своего. Этой печалью было преисполнено сердце апостола Павла, писавшего из римской тюрьмы: «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Филиппийцам 2 глава. Христос не искал своего, хотя его искания всегда направлены во благо всем. Но, заботясь о других, он не заботился о том, где голову преклонить. Он пришел искать заблудших и неуклонно искал их всю свою земную жизнь. Грехопадение человека выразилось отчасти в том, что человек, созданный Богом для жизни в Боге, и для Бога начал жить для самого себя, ища не Божьего, а своего. В действительности же получается так: тот, кто ищет своего, обычно не находит ни Божьего, ни своего, а тот, кто ищет Божьего, находит и Божье, и свое. «Ищи счастье другим, и ты найдешь свое собственное», — говорит народная мудрость. Ничто так не раскрывает тайников души человека, как его искание своего. В этом смысле известное всем изречение можно облечь в такие слова: «Скажи мне, чего ты ищешь, и я скажу тебе, кто ты». Взгляните на человека, который любит Бога и ищет воли Божией, успеха делу Божию, благоденствия ближнему. Этот человек нужду страдальцев ставит выше своих собственных проблем, и все, что Божье, стоит у него на первом месте. Наблюдая за ним и за его действиями, вы убеждаетесь воочию в проявлениях невидимого Бога любви. Взгляните теперь на человека, ищущего своего. Во имя достижения своего он способен и готов на крайние, самые крайние меры. Он не прочь даже вывести Землю из ее орбиты, произвести хаос во Вселенной, свергнуть Бога с его престола. Здесь вы видите проявление дьявола, который ищет своего в ущерб Богу, в ущерб людям, в ущерб мирозданию и всей твари поднебесной. Любовь никогда не способна на что-либо подобное. Любовь не ищет своего. В житейском обиходе все, что делается без любви, исходит от зависти, тщеславия, жадности, амбиций, всяких слепых и дурных импульсов, которые приводят к неизбежному разочарованию, недоразумениям, ссорам, смуте и замешательству. Однажды я оказался в роли миротворца. Две милых дамы, пенсионерки, подруги детства, встретились после полувековой разлуки и решили жить вместе. И, как обычно случается, кто-то кого-то и чем-то обидел. В моем присутствии обиженная, не принимая во внимание искренних извинений обидчицы, спешила с горечью перечислить ей все ее недостатки, несовершенства, и под конец со слезами воскликнула: «С первого же дня, когда ты переехала ко мне, я тогда уже увидела, что мне от тебя никакой пользы не будет». Эта заключительная фраза вскрыла все нутро обиженной. Она показала, что в основе мнимой дружбы были не взаимные дружеские чувства и любовь, а искание личной своей выгоды. Искание своего – один из самых мощных факторов человеческой жизни. Есть на свете немало людей, которые при всяком новом знакомстве стараются разгадать и определить, в какой мере и в каких отношениях это знакомство может быть использовано ими. Совершенно иначе подходит к этому вопросу любовь. Любовь думает не о том, как бы использовать нового знакомого, а чем послужить ему в каком-то отношении, быть ему полезной. К сожалению, личная выгода имеет неотразимое влияние на все людские взаимоотношения и решения. Все, что пахнет пользой, нам кажется вполне справедливым, разумным и логичным. А все противоречащее выгодам, пусть даже самое благородное и святое, представляется заведомо нелепым, нецелесообразным и ненужным. И прав был тот, кто сказал: «Человек, ищущий своего, извлекает пользу не только из своей личной нечестности и несправедливости, но также из честности и справедливости того, с кем он имеет дело». Какая же трагедия для человека, который отдавал все свои силы и всю свою жизнь на поиски своего, а в конце земного пути убеждается в том, что этого-то своего у него никогда не было и нет. Из всего того, что он приобрел, накопил и чему отдавал себя, он не может ничего назвать воистину своим собственным, кроме своей бессмертной души, ибо собственником всего его имущества является Господь, а сам он только управитель неверный, подотчетный небесному хозяину. Блажен человек, который помнит, что сколько бы у него не было денег, домов, земель и всяких сокровищ, все сведется в конце пути к одному костюму, к одному гробу, к одной сырой могиле. Блажен человек, искавший горнего и любовью своею стяжал себе сокровища, не оскудевающие на небесах. Блажен тот, кто высекал свое доброе имя в сердцах людей, а не на богатом, но холодном кладбищенском мраморе. Жизнь, свободная от исканий своего, жизнь самоотверженная, святая, вызывающая всеобщее уважение. Все ценят людей, любвеобильных, прямых, открытых и честных. Жизнь верующего, протекающая в любви Христовой, неотразимо очаровательна. Такая жизнь отображает собой неземную красоту, умиляющую сердца и распространяющую вокруг себя небесное благоухание. Человек, преисполненный любовью к людям, подобен фруктовому дереву, которое приносит приятные и полезные плоды, но не для себя, а для всякого, кто желает протянуть руку и воспользоваться ими. Истинный христианин живет для того, чтобы облегчать другим людям их непосильную жизненную ношу. Поэтому жить без любви Христовой в сердце так же немыслимо для христианина, как немыслимо играть на скрипке без струн. Искание своего порывает в нашей душе струны любви и делает нашу жизнь безотрадной бесцельные, бесплодные, на все наши жертвоприношения Богу оскверненными и неугодными. Богу угодны только такие жертвы, при которых мы отдаем частицу самих себя. Самые богатые дары, принесенные Богу без участия нашего сердца, подобны жертвоприношению Каина. Ища пользы другого, нам надлежит делиться с ним тем немногим, что послал нам Господь. Способны ли мы на это? Борис Годунов при воцарении сказал, что он хотел бы поделиться с каждым бедным своей последней рубашкой и при этом бессознательно схватился рукой за ворот своей рубахи, покрытой жемчугом. Но бедные люди нуждаются не в наших благих порывах или громких и пустых декларациях и обещаниях, а в скромных и в простых проявлениях любви Христовой, обитающей в сердце подлинного христианина. Искатель своего, человек замкнутый, обособленный, знающий только самого себя. Чужая беда, горе, нужда, опасность, гибель к нему не относятся и его не касаются. Поэтому неудивительно, если на крик «пожар» в больших аудиториях гибнут сотни душ, бросающихся к выходу и думающих только о собственном своем спасении, пренебрегая и не интересуясь судьбой всех остальных. Любовь, не ищущая своего, полагает жизнь свою за других. Духовная жизнь Церкви укрепляется взаимной любовью и взаимной жертвенностью и парализуется взаимными исканиями своего. Человек, обладающий любовью, живет тысячу жизней, тогда как искатель своего живет только одной, весьма низкой и жалкой. Человек ценится по широте души, глубине сердца, святости мышления, чистоте характера, возвышенности своих исканий, жертвенной способности и обилию любви. Некто сказал: «Лишь тот воистину велик, то любовь имеет великую». И действительно, жить интересами других людей и ради них жертвовать собою – вот в чем высшая степень любви и уподобления Богу. Христос призывает христианский мир к такому христианству. Желание быть таким, желаешь ли быть таким христианином? Иди к униженным, иди к обиженным, по их стопам, где трудно дышится, где горе слышится, будь первый там. Глава 20. Любовь и раздражение. Любовь не раздражается. Раздражительность – это чувство острого недовольства, обида явно выраженная, злость, пролитая через края сердца, искра запальчивости, могущая воспылать неугасимым пламенем душевного пожара, внезапное, кратковременное умопомешательство. Раздражительность – одно из многих проявлений гнева. Горячность, вспыльчивость, раздражительность, злость, злоба, негодование, неистовство, неукротимость, ярость, бешенство – только плоды, растущие на древе гнева. Одновременно гнев, как таковой, и все его плоды и проявления являются и плодами плоти. Плодами плоти Священное Писание называет все то, что исходит не от Духа Святого, а из падшей греховной природы человека. Галатам 5 глава. Здесь уместно напомнить, что Священное Писание различает два вида гнева – гнев Божий и гнев человеческий. Разница между гневом человеческим и гневом Божиим неизмеримо велика и очевидна. Гнев Божий абсолютно свят, не причастен злу, всегда беспристрастный и никогда не выходящий из рамок божественной любви, истины и справедливости, чего нельзя сказать о гневе человеческом. Гнев человеческий может быть вызван уязвленным самолюбием, исканиями своего, гордостью, разрушенными планами, неосуществившимися целями, плотскими амбициями или несовершенствами и ошибками других людей. Гнев Божий может прийти как следствие нарушения воли Божией, допущения греха. И воспылал гнев Божий на Израиле, и воспламенился гнев Божий. Приближается гнев Божий. Господь страшен в гневе. «Спасайтесь от грядущего гнева», — говорит Слово Божие. Гнев же человеческий, напротив, может иметь своей причиной не нарушение воли Божией, а нашей собственной воли, о которой нельзя сказать, что она непременно совпадает с волей Божией. Есть немало людей гневливых, сварливых, требовательных, придирчивых, тяжелых. Они раздражаются в семье, в обществе, на работе, всегда и повсюду. У таких людей вспыльчивость и раздражение бывают вызваны чем угодно, кроме нарушений в их присутствии воли Божией. Глупый, раздражителен и самонадеян. У терпеливого человека много разума, а раздражительный высказывает глупость, сказал Соломон в притче 14 глава. Гнев Божий не может быть продуктом эгоизма, как это обычно случается с гневом человеческим. Бог не может гневаться ради себя самого, ибо какой ущерб можем мы причинить Его божественной сущности? Бог гневается, преследуя интересы всего человечества, включая интересы того, на кого Он гневается. Гнев Божий направлен к пересечению возрастающего в мире беззакония, к искоренению укоренившегося зла и нечестия. Они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева, зато возгорится гнев Господа, предупреждает пророк. Исаия 5 глава. Гнев Божий сменяется на милость Божию и угасает, если человек кается и перестает грешить. «Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему», — говорит Господь. Иеремия 17 глава. Бог, будучи существом абсолютно совершенным, изливая ярость гнева своего на народы, имеет для этого абсолютно справедливое основание и поэтому лишен малейшей возможности согрешить, тогда как человек, гневающийся, всегда стоит перед этой страшной опасностью. Гнев же человеческий не творит правды Божией. Иаков 1 глава. Посему лучше же для нас вовсе не гневаться и не раздражаться, ибо раздражаясь, мы берем на себя великую ответственность перед Богом. Христос говорит об этом так. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, и всякий ненавидящий брата своему весь человека-убийца». Матфея 5 глава, 1 Иоанна 3 глава. Гневающийся напрасно. Пользуясь словом «напрасно», люди склонны оправдывать этим словом свой человеческий гнев, которому легко отыскать основание. Но Слово Божие называет всякий гнев человеческий напрасным, если гнев этот не вызван печалью ради Бога, ревностью по Дому Божию или негодованием к греху, проникшему в церковь. Всякое проявление гнева, вызванного всем чем угодно, кроме нарушения воли Божией или умаления славы Божией, греховно, предосудительно и напрасно. К сожалению, гнев напрасный, гнев бесполезный, но весьма опасный для нас и болезненный для других. Поэтому сказано: «Будь медлен на гнев, медлен на слова, не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Яков 1 глава, Екклезиаст 7 глава. Любовь не раздражается. Любовь не спешит гневаться, не торопится с резким ответом, не боится длительных пауз и знает истинную цену святого молчания. Любовь имеет контроль над своими чувствами и сильна самообладанием. На самый оскорбительный вопрос любовь дает кроткий ответ. Ее трудно выбить из обычной ее колеи, вывести из присущего ей одной духовного равновесия. Любовь можно сравнить с громадным котлом, который не так легко и скоро можно вскипятить, а человека раздражительного с небольшой кастрюлькой. Отсюда поговорка: «Маленький чайничек быстро вскипает». Раздражительность – один из самых разрушительных пороков, часто превращающие великих людей в маленькие чайнички и ничтожные кастрюльки. Иметь в семье раздражительного мужа или жену Это нескончаемая семейная драма, непрерывное терзание души. Иметь раздражительного соседа, родственника, соработника или друга, значит быть каждую минуту готовым на печальные сюрпризы и всякого рода неожиданности. Заботясь о людях, не подверженных еще этому виду зла, Слово Божие советует: не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Притча 22 глава. Беда в том, что раздражительность не ограничивается только раздраженным, но перебрасывается как пожар на других людей. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, говорит Соломон. Вспыливший возбуждает вспышку окружающих, и тогда пламя гнева мгновенно удесятеряется. Взбесившаяся собакой, искусав здоровых, превращает их в бешеных. Человек вспыльчивый должен был бы знать, что гневаться опасно. Гнев, начавшийся обычной раздражительностью, неоднократно заканчивался криминальным делом, уголовным процессом и виселицей. Иван Грозный не думал и не хотел убивать сына, но в припадке гнева убил его. Всемирная история полна такими примерами. Раздражаться опасно. Любовь не раздражается. Она вне этой опасности. Раздражаться очень вредно. Вредно для нашего здоровья. За 400 лет до Рождества Христова первый ученый-медик Гиппократ заявил, что страх, гнев и ненависть подобны яду в крови человека. Психофизиология, изучающая соотношение между психическими явлениями и физиологическими процессами, установила, что яд этот, о котором впервые говорил отец медицины Гиппократ, способен причинять язвы, артрит и другие болезни. Отсюда нет большего зла, какое противник способен был причинить нам, как то зло, какое мы причиняем сами себе нашим раздражением и ненавистью. Так что злой человек, разгневавшись, вредит другим, но прежде всего самому себе. Гнев, как ничто иное, отражается на нашем сердце, мозгах, в системе кровообращения, нервной системе, на системе пищеварения и вообще на всем организме гневливца. Ученые проделали такой опыт. В отдельную комнату помещали кошку, где она, лежа под рентгеновыми лучами, спокойно переваривала недавно принятую пищу. Затем в эту же комнату внезапно впускали собаку. Испуганная кошка прыгала по стульям и столам, пыжилась и шипела. Сердце кошки усиленно билось, и процесс пищеварения приостанавливался на довольно продолжительное время. Не то ли самое происходит в организме испуганного или раздраженного человека? Не менее пагубно гнев отражается и на нашем душевном расположении. Вспыльчивость никогда не сопровождается радостью, и гневливость не приносит счастья. Раздражение нарушает внутренний мир и лишает семью согласия и гармонии. Гнев, как буря в море, пока она не успокоится, многие пассажиры заболевают и вынуждены лежать в кабинах. Больше того, гнев имеет свойство деформировать всего человека внешнее и внутреннее. Голос гневливца делается металлическим, повышенным, взгляд злым, зверским, лицо сперва багровым, а позже бледным и перекошенным, руки трясущиеся, жесты резкие, язык воспаленный от гиены, слова языка, как ядовитые жало ос, шмелей и шершней, вонзающиеся в самое сердце несчастной жертвы гневливца. Человек, подверженный раздражению, жалкое зрелище. Подобно эпилептику, он должен был бы вызывать у окружающих его не осуждение, а сострадание, но он не заслуживает сострадания, потому что отказывается от верного исцеления, предпочитая жизнь по плоти со всей ее распущенностью и разнузданностью. Во многих случаях простая, казалось бы, вспышка раздражения настолько овладевает гневливцем, что помимо его воли переходит в ярость и бешенство. Обезумевший гневливец начинает бить посуду, ломать мебель, бросать вещи в вступают в драку и теряют всякий контроль над собой. Говорят, что в наше время нет бесноватых. Когда-то были, а теперь перевелись. А что же это, как не самое обыкновенное беснование, как неодержимость демоном гнева, злобы и ненависти? Гневаться не только вредно и опасно, но и грешно. Тем, кто обратились ко Христу и следует за Ним, взявши свой крест, Слово Божие повелевает: «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового». Колоссянам 3 глава. «Посему всякий, кто не отложил плодов плоти и продолжает гневаться и раздражаться, живет в сознательном грехе». Гневаться также запрещено Богом, как запрещено сквернословить, лгать, воровать, либо действовать, или убивать. Любовь Христова противоположна и несоответственна раздражительности, вспыльчивости, обидчивости, гневу и всему тому, что несовместимо с характером Христа и высоким званием христианина. Любовь не раздражается потому, что она весьма снисходительна к несовершенствам других людей и очень строга к своим собственным. Пред случайной ошибкой брата или сестры любовь стоит с двумя перстами на устах. Совершенно иначе поступает в подобных случаях плотской христианин. Забыв о своих собственных недочетах, он возмущается теми, кто не поддаются его исправлению. Подобная ревность только нервирует молодых верующих, которые считают вправе спросить его: «Почему ты так беспощадно бичуешь наши ошибки, требуя от нас хромлюще, чтобы мы прямо ходили ногами нашими, когда и сам-то ты хромлешь?» Евреям 12 глава. Наконец, упомянем еще об одном ценном указании Слова Божия, относящемся к раздражению. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Ефесянам 4 глава. Правило возрожденного христианина – не гневаться и не согрешать, ибо пребывающий в нем не согрешает. Всякий рожденный от Бога не делает греха, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 1 Иоанна 3 глава. Но принимая во внимание тот факт, что даже рожденный от Бога не стал безгрешным и не лишился чувства гнева и способности ошибиться, Слово Божие предусматривает случаи допущения несознательного греха, возможность покаяния, ходатайства Иисуса Христа и Божьего прощения. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 2 глава. Человек, гневающийся, вряд ли может избежать греха. Опасность такого гнева в том, что человек гневается не на допущенный грех, а на того, кто этот грех допустил. Угроза гнева еще и в том, что, гневаясь, мы способны дать место дьяволу и тем огорчить Духа Святого. «Гневаясь, не согрешайте. Если гнев в сердце внезапно воспылал, запечатай мгновенно уста свои. Удержи язык твой от зла и уста твои от коварных слов». Псалом 33. «Пусть пламень гнева твоего не прорвется наружу, ибо все мы много согрешаем, особенно языком своим». Якова 3 глава. «Гневаясь, мы тем самым как бы разрешаем сатане сесть за руль и управлять нашим языком, чувствами и поведением. Мы полностью вручаем себя в руки того, кто ищет только удобного случая, чтобы погубить наш дух, душу и тело. Солнце да не зайдет во гневе вашем, повелевает Господь. Почему мы обязаны освободиться от гнева до захода солнца? По тем же причинам и основаниям, по каким человек, проглотивший нечаянно яд, должен немедленно принять противоядие, и вспыхнувший внезапно пожар должен быть моментально залит водой. Гнев, случайно проникший в сердце, не должен оставаться в нем долго, иначе он переходит в ненависть, а ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Мы должны освободиться от чувства гнева до захода солнца еще и потому, что 12 часов времени вполне достаточно для того, чтобы осознать допущенный нами грех, раскаяться во грехе и примириться с нашим противником. И при том, стоит ли приглашать гнев к себе на ночлег и ради него жертвовать своим сном, страдать бессонницей? Слово Божие дает такой совет: поразмыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Псалом 4. Взвесьте, вникните глубже во все то, что послужило поводом к гневу, и еще раз убедитесь, насколько все это ничтожно и суетно. Кроме того, с заходом солнца день кончается. Кто из смертных уверен в том, что он увидит еще один лишний восход солнца? Умереть ночью, не исповедовав греха и не примирившись с ближним, кому не страшно умирать в подобном состоянии души и предстать пред Богом с раздраженным сердцем? Наш гнев, воспылавший на людей, может вызвать справедливый гнев Божий на нас. Любовь не раздражается. Она воздерживается от всего того, что могло бы огорчить Господа или обесславить Его. Пусть же молитвой каждого из нас будет: «Боже, не дай злым чувствам обессиливать мою душу, не допусти, чтобы я умолял себя хвастовством, унижал себя ложью, позорил себя гордостью, осквернял себя грехом, расслаблял себя неверием. Научи меня одерживать постоянную победу над всеми притязаниями и проявлениями моей не вполне распятой еще плоти. Помоги ходить пред лицом Твоим со смиренным, радостным, благодарным и преданным Тебе сердцем. Пусть на всей моей жизни и деятельности лежит печать святости, серьезности, умиротворенности и абсолютной покорности Тебе, ибо я жажду жить жизнью той подлинной любви Христовой, которая не раздражается». Глава 21. Любовь и мышление. Любовь не мыслит зла. Мышление – дар Божий, исключительная способность человека думать, размышлять, рассуждать, анализировать, сопоставлять явления, делать выводы, приходить к умозаключениям, предпринимать решения. Способность мыслить есть первая принадлежность и достоинство разумных существ, сказал Белинский. Что же и составляет величие человека, как не мышление, спрашивает Пушкин. Разумное мышление и осмысленное восприятие окружающей нас действительности – вот то, что отличает нас от всех других земных существ. Головной мозг – орган нашего мышления. Но не все мысли являются продуктом ума. Ученые говорят, что большинство наших мыслей зарождается в сердце, подчиняя себе ум. Но бывает и так, что мысль, зародившаяся в мозгу, подчиняет себе сердце. Вот почему величайшее умственное превосходство в человеке может быть соединено иногда с величайшей низостью характера, а благороднейший и святой характер может и не совмещаться с высокой интеллектуальностью. Во всяком случае, весь человек в мыслях, эта истина подтверждается Словом Божиим, говорящим: «Каковы мысли в душе человека, таков и человек». Притча 23 глава. «Твои мысли, твои думы – тень твоей души». Священное Писание различает два вида мышления – мышление духовное и мышление плотское. Плотское мышление присуще всем людям вообще, а мышление духовное свойственно только людям, возрожденным от Слова Божия и от Духа Святого. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Римлянам 8 глава. Мы часто говорим, что главное в подлинном христианстве – возрождение свыше. Но здесь мы должны пояснить – главное в возрождении свыше – перемена мышления. Назначение покаяния, обращение ко Христу и принятие Духа Святого заключается именно в том, чтобы грешник, отвергнувший мышление плотское, в котором он раньше жил, принял мышление духовное. Бог обещал возвратить непокоривым образ мыслей праведников. Луки 1 глава. И Бог выполнил свое обещание. Он дает возрожденному человеку свою любовь, которая не мыслит зла. До своего обращения ко Христу все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Бытие 6 глава. После обращения же образ мыслей праведников. Психология как наука, исходящая из идеи добра и зла, тоже подразделяет мышление человека на позитивное и негативное, положительное и отрицательное. Мы можем с уверенностью сказать, что личность человека зависит от образа его мышления. На вопрос, заданный одному греческому философу, какого цвета человеческая душа, мудрец, не задумываясь, ответил: «Душа человека окрашена в цвет его мысли». Каждая мысль, на которой сосредотачивается человек, выражена ли она словами или еще нет, способствует созиданию и формированию его личности. Наше мышление, доброе или худое, это тот материал, которым мы пользуемся или для созидания себя в любви, или для созидания самих себя в эгоизме, зле и ненависти. Ефесянам 4 глава. В глубине каждой человеческой души есть то или иное сознание священного происхождения личности. Если сознание это устранено, личность человека принимает искаженные, уродливые формы и способна прийти к своему моральному распаду. Негативное мышление, связанное с недовольством самим собою, самопрезрением, самооплакиванием, часто приводит человека к душевному, нервному и психическому расстройству. Сумасшедшие дома и психиатрические больницы полны людей, тяготящихся самими собою, тщетно пытающихся уйти от самих себя и окружающей действительности мир иллюзий. Бог предоставил нам полное право и свободу избирать тот род мышления, какой нам нравится, идти тем путем, каким мы желаем, жить той жизнью, какая больше всего импонирует нам, но мы ответственны за последствия нашего выбора. Негативное мышление влияет на наше физическое здоровье. Человек с негативным мышлением не может долго пользоваться своим здоровьем. Подпав разрушительному действию негативного мышления, он открывает широко двери для разных расстройств во всем своем организме. Мы способны убить свое тело нашим мышлением гораздо быстрее, чем пулей. Злобные мысли отравляют кровь уже хуже всякого смертоносного яда и часто приводят к разрыву сердца, кровоизлиянию мозга и тому подобное. Мышление органически связано со всем нашим существом. Один доктор сказал: «Со многими моими клиентами все в порядке, кроме их мышления. Они нуждаются не в лекарствах, а в здравом, созидательном, положительном мышлении». Благотворное мышление, воздействующее на их душу, принесло бы им больше пользы, чем любые пилюли, поступающие в их желудок. Многовековой опыт свидетельствует также о том, что успехи и неудачи человека зависят от образа его мышления. Любое дело, если оно начинается и ведется в духе негативного мышления, обречено на верную неудачу и провал. Конечно, никто не начинает дело с целью провала, но провал постигает человека как прямое следствие его отрицательного мышления. Негативное мышление приводит к негативному его отношению к делу и людям. У китайцев есть психологическая поговорка: «Не открывай ловчонки, если у тебя не видно искренней дружеской улыбки на лице». Каждое дело требует энтузиазма, веры в свой успех и эластичности. Но когда человек не верит в себя и не полагается полностью на Бога, когда он постоянно твердит самому себе «все равно ничего не выйдет», то ничего, конечно, и не выходит. Таков закон веры: «по неверию вашему и будет вам». Никто не любит тех, кто на всех окружающих его смотрит осуждающими злыми глазами и кроме негативной стороны ничего другого не видит в людях. Замаскированное недружелюбие, лукавое лицо, подозрительный взгляд не располагают людей к доверию и сотрудничеству. Напротив, искренность, простота, великодушие обезоруживают любого незнакомца и располагают к себе. Среди всех сокровищ мира приятная, полноценная личность, самое драгоценное, что человек может иметь здесь на земле. Все любят людей со счастливой и духовно богатой душой, людей счастливых, услужливых, открытых и доступных, людей любящих и не мыслящих зла. Будь таким именно человеком, и ты будешь всеми любим. Из всего этого мы видим, насколько важно для нас иметь положительное мышление, которое предлагает нам Господь. Наше счастье и наше несчастье внутрь нас есть. Поэтому не ищи причины твоей неудачно сложившейся жизни, ты – это причина. Марк Аврелий сказал, жизнь всякого человека всегда такова, какое создает ее мышление этого человека. Ибо как человек мыслит, так он чувствует, действует и живет. Никто не может причинить нам большего вреда, чем тот вред, который мы причиняем сами себе, позволяя негативному мышлению отравлять наш дух, душу и тело. Вот почему наша животрепещущая нужда в том, чтобы принять из рук Божиих дар благодатного спасения, которое делает нас новой тварью, новым человеком и трансформирует нашу отрицательную личность в личность положительную с новым мышлением, которое не мыслит зла. Что значит не мыслить зла?